Здравствуйте. В эфире Громадского радио, прямоэфирная программа «Киев-Донбасс». И сегодня в студию микрофона Лариса Денисенко, Анастасия Багалика. В ближайшие два часа с нами за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И у нас впереди следующие темы.
Ярослав Жилкин, глава поисковой миссии «Черный тюльпан», студия «Киев-Донбасс», расскажет о миссии, о новых братских захоронениях под Бахмутом и новый сезон поиска погибших.
Народный депутат Андрей Тетерук представит законопроект об административной ответственности для военных за правонарушения и нарушения дисциплины в зоне проведения антитеррористической операции, как, например, пьянство и мародерство.
Наталья Марченко и Екатерина Падалко, мама детей с синдромом Дауна, расскажут о перипетиях вокруг киевского интерната для детей с особенностями развития. Как родителям сохранить для своих детей отремонтированную общими усилиями школу и кто настаивает на перемещении детей?
Киевский книжный арсенал приближается. Артем Полежаков в студии Громадского радио прочитает новые стихи, расскажет о выступлениях на прифронтовых территориях, представит новый поэтический сборник «Стихи о жизни» и, собственно, проанонсирует презентацию в Купидоне, которая состоится 19 апреля в 19 часов. Мы начинаем нашу первую тему. Она будет касаться поиска захоронений в зоне боевых действий на Донбассе. Поскольку вот пришла весна, это значит, что можно снова ездить и искать погибших, как со стороны Украины, так и со стороны самопровозглашенных республик, потому что когда находят погибшего, никогда не знают, чей он. А с нами в студии руководитель поисковой миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин. Здравствуйте.
День добрый.
И я знаю, что вы вот буквально на этой неделе, которая заканчивается, эксгумировали захоронение в Бахмутском районе под Бахмутом, да? Там большая братская могила была.
Ну, насколько большая? 8 тел, которых удалось извлечь. Это, да, действительно братское захоронение, но второе. На прошлой неделе было найдено еще одно захоронение и несколько одиночных. То есть, итого, за 2 недели было найдено всего 16 человек, вот именно при фронтовой зоне, которая под контролем украинской власти.
Это, ну, довольно большой такой результат, как
на... Ну, это немало, это благодаря, ну, на самом деле, результат-то большой, но труда было положено немало, ввиду того, что у нас при фронтовой зоне есть группа, которая через день или каждый день даже выезжает на такие места, где проходили бои, и просто занимается сбором сведений, то есть осматривает места, где проходили бои, а также опрос местных жителей. Вот один из таких вот опросов местных жителей дал результаты, проверили, она подтвердилась, дальше уже подключили следственные органы, сотрудников НДКЦ, прокуратуры, и вот уже под их, скажем так, с их координацией, вот вместе вооруженными силами Украины, это подразделение такое, эвакуация 200, проект называется правильно, и наши плюс поисковые группы, которые «Черный тюльпан» в народе называют, вот мы как раз совместно отработали эту локацию.
А Ярослав, кто-то из погибших имел документы при себе или, в общем, приходится все начинать с нуля, то есть заниматься идентификацией по полной программе, возможно, сопоставлять с какими-то данными родственников, которые заявляли о том, что люди не вернулись с поля боя?
Ну, мы же идентификацией не занимаемся. Наша задача выявить такие вот санитарные захоронения. Как правило, люди, которые числятся без вести пропавшими, локализовать и уже помочь следствию для того, чтобы их транспортировать в случае надобности принять участие в эксгумации, а дальше уже занимается идентификацией судебно-медицинские органы. Вот, в данном случае документов не было, были личные вещи, которые могут так или иначе помочь в идентификации. Ну, в любом случае, не все будут по процедуре, это отбор анализа для анализа ДНК, выведение ДНК-профиля и помещение в единую базу. А дальше уже будут искать совпадения.
А вот, собственно, когда была эксгумирована эта могила под Бахмутом, были предположения, что это не украинские военные там находятся.
Ну, было, знаете как, мертвый человек просто в камуфляже ни о чем сказать не может, да?
Да.
Документов нет. Единственное, что могу сказать, у некоторых двух тел были георгиевские ленточки, то есть я могу лишь только предполагать, что они, возможно, воевали на той стороне. Но, опять-таки, это не является доказательной базой. Доказательная база — это все-таки выведение и полная идентификация. А уж потом, ну, это не наша уже парафия, поэтому В любом случае, это всего лишь наблюдение, один из факторов, который удается зафиксировать. Ну, вот мы все зафиксировали, все передали. А дальше уже органы будут определять, кто на чьей стороне воевал и кто где пропал без вести.
А, ну, это вы работали на подконтрольных Украине территориях. Я знаю, что вот в прошлом сезоне, в позапрошлом, вы ездили также и на неподконтрольное. Как сейчас обстоит с этим дело? Пускают?
Пока, к сожалению, могу сказать, что с декабря месяца у нас перемещения были, и то они буквально вот заехали в Донецк, забрали тело, либо выехали там почти на нейтральную территорию, там забрали тело. Вот можно вот такие поисковые миссии, ну это не поисковые, это просто эвакуационная миссия, а именно поиск, который раньше включал в себя это обследование территории, то есть локации, выявление вот этих всех захоронений, в том числе и Силовайского котла еще. Ну, к сожалению, с декабря месяца приостановлено. Приостановлено не по нашей инициативе. Там идут какие-то изменения, поменялось руководство в этой структуре, которая отвечала за поиск без вести пропавших и обмен военнопленных. И на сегодняшний день, к сожалению, непонятно, как мы дальше будем работать. Лишь могу только подтвердить, что, к сожалению, сезон заканчивается. Был очень хороший момент, это как раз вот март месяц, когда еще трава не взошла и уже распогодилось нормально. Но, к сожалению, этот сезон уже активно мы, скажем так, потеряли, для нас потерян, но вот еще пока не поздно вот его продолжить. Но пока вот мы пытаемся, ведем переговоры, на определенном уровне это все проводится, но пока нет еще четкого алгоритма, как сможем продолжить.
То есть, Ярослав, я прошу прощения, а есть какие-то вот определенные сведения или информация о том, что тут существует подозрение, что нужно туда ехать, на самом деле, заниматься эксгумацией, как раз на неподконтрольной Украине территории?
Есть, есть такие сведения, они поступают, как и от жителей, которые проживают на той территории. А есть уже, все время не останавливается работа по выверению списков. Со стороны Сбройных сил Украины работает такое... Это управление цивильно-войскового спецобъединства, сотрудники, которым есть пошуковое видео, и которые отрабатывают все списки. Эти списки сейчас выверяются с другими организациями, ну, например, там, нацполиция, там, погранслужба, там, другие подразделения, СБУ в том числе. Выверяются эти списки, и на сегодняшний день эта цифра около 100 человек, те, которых надо еще предстоит найти. Ну, конечно, с другой стороны, можно отметить, что еще не все идентифицированы, которые, вот, например, там, в Краснопольском кладбище, но процесс идентификации постоянно идет, там есть определенные сложности, но, тем не менее, процесс двигается. Все затрудняет следующее, это отсутствие центрального органа, который бы, опять-таки, координировал работу всех служб. А на сегодняшний день приходится эту координацию заниматься в ручном порядке.
Я напомню, что в нашей студии руководитель поисковой миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин, и мы говорим о теме поиска погибших в зоне проведения антитеррористической операции.
На самом деле, вот мне интересно, Ярослав, мы во время эфиров поднимаем эту тематику постоянно, и до сих пор, в общем-то, вы говорите о том, что нет централизованного управления поисками. Но, как по мне, это вообще что-то запредельное. На самом деле, я вот объяснить это себе не могу. Скажите, на самом деле, кто может изменить эту ситуацию? То есть, что нужно принять? Что нужно, возможно, на законодательном уровне решить или на уровне управленческого решения, которое нужно провести, в принципе, чтобы облегчили работу всем, чтобы это было все нормально и налажено? Потому что, ну, как-то на самом деле это очень странно смотрится. Вы всеми энтузиазмом своим, на самом деле, тянете на своих плечах огромную работу, которая важна абсолютно для каждого гражданина, для родственников. И неужели это так трудно понять как Генеральному штабу, так и Министерству обороны, Службе безопасности?
Наверное, чуть-чуть. В данном случае Министерство обороны вынужден буду защищать. Дело в том, что тут необходимо волевое решение или политическое решение, да, или осознание, что это надо принять решение в любом случае. Это со стороны либо президента, либо администрации президента, либо Кабмина. Ну, мы сейчас видим, какие разворачиваются события, ну, просто им, наверное, не до этого. Но данные предложения мы уже на протяжении года там неоднократно высказывали при встречах с депутатами Верховной Рады и о том, что надо вносить эти изменения. Мало того, что проходили семинары, которые были организованы Международным Красным Крестом, где вся эта проблематика на уровне специалистов, она понятна и ясна. То есть вот в частных беседах, вот мы недавно, я приехал с Востока и беседовали с судмедэкспертами, это с людьми, которые непосредственно как бы занимаются этим процессом активно. У нас, конечно, есть спильное бачение, да, того, что это, конечно, надо изменять, но в любом случае это надо как-то донести наверх. Наверх, ну, например, нашими усилиями не получилось, несмотря на то, что неоднократное было обращение. Почему так складывается? Ну, мне трудно сказать. Но я знаю, что государство обязано предпринять все меры для того, чтобы вернуть домой и похоронить с почестями того человека, который выполнял свой долг.
По вашим наблюдениям, скольких еще ищут?
Ну, еще раз говорю, по спискам, то есть порядка около 100 человек еще предстоит найти. Это такая аккуратная цифра. Почему? Потому что списки постоянно выверяются. Какая-то часть людей, которые были, числились без вести пропавшим, они, вот, как показывают какие-то службы, там, которые перепроверяют эту информацию, перешли на ту сторону, либо там исчезли, уехали, чтобы их никто не искал. То есть эти люди выявляются и исключаются из этих списков. То есть эта цифра около 100. Но это только цифра, которая по военнослужащим. Сколько было добровольцев пропало без вести, сколько гражданских лиц, это даже трудно сейчас посчитать, это будет еще цифра увеличиваться.
У нас недавно в студии был заместитель министра юстиции Сергей Петухов. Собственно, сейчас Министерство юстиции разработало и опубликовало для общественного обсуждения закон, который касается, ну, и в том числе введения общей базы пропавших без вести. На самом деле, даже этого сейчас нет, поэтому, ну, очень сложно собирать по разным базам такие моменты, где люди могут удерживаться в плену, где люди пропали, где, возможно, погибшие. Это базы в нескольких субъектах, в общем-то, находятся, и нет единой базы. Вот даже в этом существует определенное затруднение. Я думаю, что хотя бы летом можно надеяться, что закон будет принят, и это как-то облегчит задание, в том числе и вам.
Ну, как мы и раньше говорили, это отсутствие единого центра, который бы керовал этой всей операцией, потому что здесь задействовано много служб. Это прокуратура, погранслужба, это МВС, ну, национальная полиция, это вооруженные силы Украины, это Держадминистрация, там, Днепропетровск и Луганск, это Харьковские в том числе. То есть огромное количество ведомств, но которые сами по себе, то есть они на уровне делового общения, конечно, в частном порядке общаются, но вот именно чтобы свести, инициировать какие-то изменения в действующее законодательство или подзаконное, законные акты, конечно, к сожалению, некому это выдвигать для того, чтобы... Ну, то есть требуется уже давным-давно, уже на протяжении, наверное, года больше, уже есть необходимость создания этого центра, который бы был наделен определенными полномочиями, которые в том числе и инициативам по изменению законодательного характера. Потому что мы живем по законам мирного времени. Естественно, процедура так возбуждается, приходит тело, там возбуждается уголовное дело, выезжают там следователи, которые местные, понимаете? А по идее должна быть сводная бригада, которая бы включала в себе там... именно отдельным приказом, или межведомственный наказ должен быть, которым бы включал вот именно спецбригады, которые бы сугубо только этим занимались. Чтобы вы понимали, следователи, они занимаются и убийствами обыкновенно, бытовухами, или там самоубийствами и так далее, а в том числе и розыском тел. А там своя специфика, и там надо, конечно, выделять полностью отдельный персонал, который бы занимался только сугубо этим делом.
Ярослав Жилкин, руководитель поискової місії «Чорний тюльпан» в студії громадського радіо в програмі «Київ-Донбас». Ярослав, скажите, а вот я знаю, иногда возникают такие ситуации, когда миссии, которые занимаются эксгумацией захоронений, запускают и отправляют и та сторона. Вот я несколько раз на такие новостные сообщения в ленте, ну, как бы, увидела их, я не всегда понимаю. Это речь идет все-таки об украинских поисковых миссиях, которые приехали туда и эксгумируют, а просто та сторона сообщает о том, что идет эксгумация. Или это они сами проводят какие-то эксгумационные работы?
Ну, вы, наверное, имеете в виду вот этот вот недавний случай нашумевший, да, что у Дебальцева якобы найдено было массовое захоронение, да?
Да, был такой,
ну, да. Было сообщение. Такое сообщение, мы с интересом его смотрел, я пытался выяснить на своем уровне по своим каналам, что, о чем идет речь, потому что мне вызывало сомнение массовое захоронение, потому что мы довольно-таки плотно на Дебальцево поработали в свое время, еще год назад. Вот. По факту подтвердилась следующая информация, что найден был один человек, то есть это представитель нас полиции, ну, на тот момент милиции, который пропал там без вести. И дело в том, что мы раньше, я посмотрел внимательно видео, которое выложили вот из ЛНР, да, со стороны ЛНР. Я посмотрел его внимательно, это то захоронение, которое мы в свое время, год назад, не смогли найти. Потому что мы приехали в Логвиново, это из-под Логвинова тело было. Вот, мы его искали, нам, правда, там просто нагнали ненормальные казачки, неадекватные. Вот, мы не смогли тогда его локализовать. Он нам сказал, что где-то здесь лежит, но отказался показывать. Вот, и, ну, мы не соли, то есть мы другие тела нашли, а вот этого захоронения не нашли. Это речь идет как раз о том захоронении, единичном захоронении. По слухам, там есть еще несколько. Но это линия соприкосновения, там... знаки, ну, вы видите, слышите новости, да, там постоянно обстрелы, поэтому, конечно, рисковать жизнями для того, чтобы погибшего вытянуть из нейтральной территории, конечно, лишний раз, наверное, не стоит. Поэтому ждем той благоприятной ситуации, чтобы возобновить эти поисковые миссии там.
Но вот я все-таки хотела спросить о том, всегда ли вы знаете о таких случаях, когда та сторона проводит эксгумацию?
Проводится. Есть там, скажем так, некие потуги по созданию аналогичных групп. Не без гордости могу сказать, наша группа или наш как бы опыт и тот опыт, который мы уже наработали в этой миссии, да, он очень значительный, скажем так, на должном уровне, в том же масштабе, это создать очень трудно. Во-первых, надо найти большое количество энтузиастов, потому что ты можешь на работу нанять много людей, которые будут получать большую зарплату, но если у него нет мотивационной составляющей здесь где-то, да, вот это невозможно делать качественно. Поэтому самое главное наш козырь, ну не козырь, а как бы преимущество, это то, что у нас много людей, которые мотивированы. Мотивированы сделать все для себя, от себя зависящее, чтобы вернуть из небытия людей пропавших.
Я знаю, что у вас, кажется, осенью, в конце осени или зимой уже проходили практические занятия от Международного комитета Красного Креста. Вот, собственно, они касались как раз вопросов эксгумации, да?
Да, было
такое. Расскажите подробнее.
Ну, вы знаете, приехали высококлассные специалисты, которые занимались, участвовали, скажем так, в поисковых эксгумационных работах не в одном, на территориях разных стран. К сожалению, конфликты в мире, они были, есть и будут, наверное. Вот, и такой опыт колоссальный накоплен с их стороны, и, естественно, учтены все ошибки, которые раньше допускались. И вот мы имели удовольствие, как раз вот они с нами поделились этим опытом, и вот последняя эксгумация, которую мы проводили, мы как раз руководствовались теми знаниями, которые получили. Вы знаете, у нас получилось, потому что мы пригласили, позвали и представителей Красного Креста, они высоко отметили нашу работу, совместную работу, еще раз подчеркиваю. Это сборная сил Украины, эвакуация 200, черный тюльпан. Мы отработали, все воплотили в жизнь наши полученные знания. Ну вот, например, мы на том обучении вот слышали о том, что вот с человека могут попадаться там какие-то вещи, которые уникальны. Ну, например, это шина, да, или там какой-то протез, да, который там имеет, как правило, свой номер и так далее. Вот в данном случае мы нашли тело, у которого была шина титановая с уникальным номером из производителя. Это, естественно, не составит труда пробить по медицинским учреждениям, идентифицировать человека, практически даже не сдавая ДНК. Ну, в любом случае, эта процедура тоже будет выполнена.
То есть такие случаи бывают, когда не нужно проводить ДНК-экспертизу и просто быть внимательным?
Ну, во-первых, внимательно надо быть всегда. То есть малейшая деталь, даже какое-то там колечко или там какая-то там наколка, которая осталась, или какая-то просто личная вещь, даже осколок в кармане, подчеркиваю, он может очень сильно помочь в процессе идентификации. Поэтому тут очень важно не упускать ни малейшие детали. Марка сигарет, там, цвет зажигалки, там, размер обуви или там что там. Ну, то есть любая деталь может помочь в деле идентификации. Потому что не всегда ДНК результат может дать положительный. То есть он может... Есть погрешность. ДНК... выводы ДНК-экспертизы, они лишь математика. То есть там пишут, что вероятность совпадения 99,99. То есть они не говорят, что это тот человек. Они говорят, что вероятность, понимаете? И ни один эксперт вам не скажет, что да, это он 100%.
Ну и для родственников погибших это, или пропавших.
А для родственников это так это и вообще, понимаете, что такое? Им показали какие-то цифры, и они должны это верить. Они отказываются в это верить зачастую. И поэтому как раз вот эта дополнительная информация, что было найдено в кармане, там, или цвет одежды, или еще что-нибудь, для них крайне важно. Тогда они убеждаются в этом и принимают данную такую уже новость.
Вот у нас, к сожалению, кстати, возвращаясь к вопросу о идентификационных номерах по поводу протезов, к сожалению, из-за того, что очень многие базы не электронные, такие вещи тоже могут запутать, и, в принципе, они часто не выводят на конкретного производителя могут вывести. Вот конкретное медицинское учреждение это может не фиксировать. И то есть тут, конечно, нужно подходить, я абсолютно поддерживаю Ярослава, комплексно, потому что, к сожалению, наша страна не настолько электронная и автоматизирована, чтобы это все было в компьютере, ты мог абсолютно по одному номеру понять, кто это на самом деле.
И в любом случае, и номер этот не последний аргумент, в том числе будет ДНК. Ну, знаете, когда и то совпадает, понятно, что вероятность еще близится к 100%.
А я вот видела в соцсетях фотографии эксгумации, да, бахмутских, там телефон мобильный.
Да, среди был телефон, вещей. Но он изъят службами милиции.
Ну, я понимаю, что по телефону тоже можно определить.
Ну, я конечно. Надеюсь, потому что мы не прослеживаем судьбу телефонов. Мы неоднократно в начале нашей миссии находили телефон. К сожалению, был хаос на тот момент, и многие телефоны были не были приняты во внимание, и никто с ними должным образом не работал, как нам впоследствии удалось выяснить. Это, к сожалению. В данном случае он был изъят для того, чтобы восстановить там данные, узнать, куда человек звонил. Там есть мобильная карточка, там, в конце концов, по биллингу можно узнать, кто куда звонил. Это тоже поможет.
А, Ярослав, а вот отсутствие, собственно говоря, поисковых миссий со стороны ЛНР и ДНР, или там нецентрализованность их работы, или какое-то равнодушие, это может свидетельствовать о том, что они, в общем-то, ну, думают так, что пусть этим все равно занимается Украина. Пусть на самом деле...
Нет, я думаю, они более, даже, знаете, как ревностно относятся, что вот Украина смогла это сделать, а мы никак не можем.
А то есть есть этот момент, да?
То есть момент конкуренции есть, он, ну, такой, знаете, прослеживается, скажем так. Это не заявлено в лицо, но я вот это чувствую. А, плюс мы же знаем поисковиков, которые в том числе и там сейчас живут, да, и мы знаем, там они ищут именно тоже... пошли по тому же пути, ищут поисковиков, которые раньше до войны были обыкновенными поисковиками, а пытаются их привлечь к этой тематике. Не знаю, насколько там успешно, но в любом случае, понимаете, поиск — это не просто ходить с металлоискателем. Это, в первую очередь, допуск к каким-то данным, да, где человек пропал без вести, с кем общался, кто был свидетелем, потом выезды на место, обследование территории, выявление свидетелей, с воюющих сторон выявление свидетелей. Это зачастую надо обзванивать и ту сторону, и эту, понимаете, потому что два уже участника конфликта. Многих уже в живых нет уж. И поэтому это кропотливый труд, это надо еще понимать, как это делать. Мы учились на ходу, да, мы использовали тот наработанный опыт и, в принципе, понимали, в какую сторону надо двигаться. И смогли это реализовать, и, во всяком случае, не одну сотню тел мы смогли, вот, благодаря нашему опыту, полученному ранее, вот именно привести и отдать, передать судмедэкспертам.
Ярослав Жилкин, руководитель поисковой миссии «Черный тюльпан», и мы говорим о поиске погибших в зоне боевых действий на Донбассе. Ярослав, у нас не так много времени остается в эфире. Я всегда задаю вам этот вопрос, когда речь идет вот о каком-то длительном периоде, пока мы не разговаривали за время, пока длится АТО. Белые пятна на карте. Я знаю, что вас не пускали на некоторые территории вдоль границы, на неподконтрольной части Луганской области, также на неподконтрольной части Донецкой области, в некоторых регионах вы не успели побывать. Как сейчас обстоит ситуация с белыми пятнами?
Работаем над этим, вот такое пространственное буду скажу, но каждый день у нас идет общение с той стороной по поводу условий допуска, о возможности получения каких-то гарантий. Поймите, приехать там в лоб можно, но можно и не вернуться оттуда,
ну, да.
И в лучшем случае остаться заложником. Поэтому, естественно, эта работа требует таких вот подготовительных этапов. Мы выискиваем тех людей, которые так или иначе могут гарантировать какие-то условия проведения работ. Вот. На сегодняшний день, к сожалению, там появилась такая вот тенденция, там, охота на ведьм, как-то ее назвать, знаете, вот, то есть они уже не доверяют даже самим себе, я знаю, там очень много людей там попересажали друг друга, вот, поэтому найти контакт, который бы, ну, на доверительных основах можно было возобновить ту деятельность, которая была раньше, да, вот, ну, по факту могу сказать, вот звонили там, Петя, например, да, вот думаю имя, говорит, там, мы завтра в 9:00 будем там-то, там-то, говорит, встретишь? Он говорит, да, окей. Он встречает нас, провожает до определенного лица, определенное лицо садится к нам в машину, мы едем по уже заранее оговоренному маршруту, что мы, вот у нас есть сведения туда, туда, туда. Он говорит, нет, туда нельзя, и не объясняет, почему, а мы не спрашиваем, а вот туда, давай съездим. Вот, как бы, выезжаем, есть результат, нет результата, ну, в любом случае, вот такая работа так фактически проходила. Сейчас, вот, еще раз говорю, нет, то и так далее. Еще раз говорю, там плюс появились какие-то сведения о том, что вроде как бы там нас объявили там шпионами, не шпионами, ну, то есть, знаете, вот как бы все это, к сожалению, усложняет работу, но я думаю, мы сможем пробить это.
Ну, вот все-таки территория вот та, о которой говорилось раньше, вдоль границы, она остается необследованной.
Ну, самое необследованное, это, наверное, линия соприкосновения. Там и по сей день гибнут люди. У нас, получается, вот последняя миссия, которую мы поехали, да, вот, опять-таки, общаясь с местными жителями, так, выпадково. То есть надо никогда не избегать этого момента. И вот, пользуясь случаем, если кто-то ваше радио слушает, из тех жителей, которые что-либо знают о таких сохранениях, о санитарных, еще раз подчеркиваю, неважно кого, подчеркиваю, то есть это гражданские могут быть, это могут быть воюющие в обе стороны. То есть не бояться, а именно сообщать. Если есть недоверие службам, например, там, милиции и так далее, обращайтесь к нам, общественникам. Мы эту информацию сможем вас, как свидетелей, защитить и выгородить, и уже как бы там самим инициировать вот эти все поисковые работы. У нас телефон 0800 210 135, это телефон горячей линии, бесплатный телефон, можно звонить. Вот, поэтому...
Да, поэтому звоните, и публикация по мотивам этого разговора появится на сайте громадскорадио.орг. Можно будет еще раз найти телефон, и если вы что-то знаете, позвоните поисковикам, и, возможно, вы поможете кому-то найти своего близкого человека. Что ж, спасибо большое. Ярослав Жилкин, руководитель поисковой миссии «Черный тюльпан» в студии Громадского радио. Я напомню, что программу «Киев-Донбасс» сегодня ведут Лариса Денисенко и Анастасия Багалика. И дальше в нашем эфире постоянная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Слушаем группу Грейс, она из Донецка, и трек называется «Пара номер два».
На твоем пути мне не надо повода, чтобы умереть от твоих же выстрелов. Я могу уйти, только станет холодно. На твоем пути я такой единственный. И в глазах твоих я набрался наглости говорить тебе о любви. Чтобы быть с тобой, да я же пью для храбрости. Для любви твоей мне не хватит свежести. Мы не станем лучшей парой, наши снимут на афише, но без нас не будет бала. Так что встань ко мне поближе и танцуй это танго от чужих балдея взгляда. Помни мы о самом главном и застынем в центре зала. И потом скажи, ну зачем я выбрался поделить с тобой эти капли нежности. Я же без тебя так прекрасно выспался, а теперь и ты пропадаешь в серости. Как всегда тебе я навру с прикоропа, а потом горю от стыда и совести.
На Донеччине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
Мы возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс» и будем продолжать тему зоны проведения антитеррористической операции, тему военную. Сейчас поговорим о законопроекте номер 4210. Он в Верховной Раде пока что не прошел на голосование. Вот судьба его еще не совсем известна, но известно содержание. Это законопроект об усилении ответственности военнослужащих и некоторых других лиц, имеется в виду, очевидно, зона проведения антитеррористической операции, условно его называют законопроектом о сухом законе, да, о недопущении пьянства и мародерства в том числе, я так понимаю. Один из его авторов, народный депутат Андрей Тетерук, сейчас с нами в эфире. Добрый день.
Доброго дня вам и всех, кто нас зараз чує.
Пан Андрій, от, розкажіть в кількох реченнях на початку цієї розмови про долю законопроекту. Тому що з того, що я бачу з сайту Верховної Ради, коли він потрапив у Раду і почав проходити комітети, все було доволі спокійно і передбачувано. Потім його розгляд відклали, не включили до порядку денного, знову не включили до порядку денного і почалися перипетії.
На жаль, не вистачило голосів. 207 голосів віддали народні депутати, але я ще раз сподіваюся, що ми проведемо додаткову роз'яснювальну роботу про важливість і надання нашої допомоги всім і бійцям, і командирам, хто виконують бойові завдання в зоні ведення бойових дій, хто знаходиться на зборах учбових, і все це повинно значно покращити ситуацію, ніж те, що ми маємо на сьогоднішній день.
А, власне, йде мова от саме про відповідальність адміністративну, я так розумію?
В більшості випадків так.
Розкажіть про самі болючі випадки для зони АТО і про що йдеться.
Я можу розпочати з того, що який мав власний досвід, коли я був командиром добровольчого батальйону, під час виконання бойових завдань в зоні АТО. На жаль, в той стислий період, коли ми готували підрозділ, не було достатньо мотивів у людей приходити і виконувати всі вказівки. І тому в мене були, на жаль, такі підлеглі, які не могли відмовитись від вживання спиртних напоїв. Хоча я, як командир, своїм особистим прикладом і всіх переконував, що алкоголь і ведення бойових дій – це дві протилежні повинні бути речі. І саме через те, що людина приводить себе свідомо в стан алкогольного сп'яніння і не розуміється, де вона знаходиться, не розуміє, що в руках в неї є бойова зброя, що вона може нести загрозу не тільки своєму здоров'ю, але й здоров'ю своїх побратимів. Саме через те я був і продовжую залишатись при своїй думці, що бойовий підрозділ повинен мати виключно сухий закон. Хочу привести наявний приклад, який був в моєму підрозділі. Один із міліціонерів настільки хотів або любив горілку, що вжив її настільки багато, що в нього наступила клінічна смерть. Там в нього пульс був 60 на 40, майже не...
Це тиск, а пульс, напевно,
а пульс був щось там біля 30 ударів. То взагалі людина вже знаходилась в стані клінічної смерті. І тільки завдяки професору Стеблюку Всеволоду, який був в мене прикомандований до мого підрозділу, він встиг повернути цього бійця до життя, реанімував його, і за що, до речі, отримав від мене достатньо жорстке таке покарання усне. Тому що я хотів, щоб всі розуміли, що під час бойових дій кожен боєць, він повинен виконувати бойові завдання. І Коли ми послаблюємо підрозділ такими людьми, як зараз їх називають аватарами, тому що вони сині, і вони незрозуміло, що виконують, і більше того, вони несуть загрозу не бойовими втратами тим хлопцям, які ні в чому не винні, а потерпають від неправильних дій, від стану алкогольного сп'яніння своїх бойових побратимів, ця ситуація повинна бути припинена. Якщо... Я розумію стресові ситуації, коли людина потребує для зняття стресу вживання невеличкої кількості, там 150-200 грам максимум, але то на ніч, і людина залишається свідомою, і це можна завжди, маючи людські відносини в підрозділі і розуміючи важкі ситуації, домовитись про це з командиром, і за це не буде покарання. Тому що людина свідома, вона контрольована, і вона розуміє, що вона робить. Але коли це... виходить із-під контролю, і люди виводять себе із людського стану і несуть загрозу підрозділу, це треба негайно припинити.
Пане Андрію, як технічно можна забезпечити, наприклад, проведення експертизи стосовно стану сп'яніння? Адже там може просто поряд не бути нікого, хто може зафіксувати цей стан, а потім людина, там, не потрапляючи до шпиталю, або, в принципі, дали випити пива, він там проспався і став почуватися нібито краще. Тобто, який спосіб це все насправді доводити?
Давайте я знову приведу приклад своєї миротворчої кар'єри. В 2004 році я був заступником командира, начальником штабу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово. І ми мали чудові зв'язки і відносини з контингентом Сполучених Штатів, який розташовувався на одній з самих великих військових баз Бонстіл, а також навпроти нашої військової бази була Мантень. Так, там навіть пиво військовослужбовцям під час виконання зборів або бойових завдань заборонено вживати. Не треба взагалі, це як за кермом, не треба проводити експертизу, якщо людина не повинна взагалі вживати спиртних напоїв. І не треба встановлювати...
Ну, справа в тому, що він може сказати, я не пив. От і буде усміхатися,
якщо
я не пив, нічого не вживав.
Якщо він зможе сказати, що він не пив, давайте будемо вже вважати це пройденим тестом. Тому що мова йдеться насправді про те, що людина вживає більше 0,5-0,7 літра горілки і призводить себе до стану, коли вона вже взагалі втрачає людські риси. І саме через те потрапляє в такі ситуації, що він несвідомо починає використовувати зброю. Людина марить, вона живе в якомусь уже своєму середовищі і не розуміється своїх дій і жахливих наслідків, які відбуваються. І через те в нас є небойові втрати, які погіршують і морально-психологічний стан підрозділу, і бойову готовність такого підрозділу. Тому це дуже серйозна проблема. Я щиро вважаю, що той незначний, на щастя, незначний відсоток людей, які не можуть відмовитись від вживання алкогольних напоїв, він все ж таки буде змушений або потерпати через покарання грошове, або вони просто врешті-решт будуть позбавлені можливості вживати алкогольні напої через те, що в них будуть знімати гроші.
Андрій Тетерук, народний депутат України, у студії програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Пане Андрію, давайте про покарання, які цим законопроектом передбачені, власне, про що саме йдеться, про штрафи.
Ну, давайте я проведу приклад, тому що хоча ви назвали цей законопроект сухим законопроектом, там йдеться мова про низку порушень, які погіршують керування підрозділом, військову дисципліну і, власне, готовність до бойового застосування. Наприклад, однією з перших статей йде відмова від виконання законних вимог командира. Я саме наголошую на слові «законних», тому що я вже чую риторику, що це призведе до авторитарного якогось там безпреділу з боку нерадивих командирів, і бійці будуть знаходитись нібито в стані рабів. Це зовсім не так. Мова йдеться виключно про законність і суворе дотримання нормативних документів не тільки з боку підлеглих, але й з боку командирів, тому що вони несуть повну відповідальність за повний стан справ і дії кожного свого підлеглого. Тому вважати, що командири будуть зловживати владою, не можна. За зловживання владою в них також є покарання. Так ось, повертаючись за відмову від виконання законних вимог командира, ми пропонуємо накладати штраф від 70 до 145 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на Гауптвахті до строк до 10 діб. Або якщо це особливий період, на що ми можемо розраховувати, що якщо таке буде, то ми пропонуємо, там, наприклад, накладання штрафу від 70 до 285 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або також арешт на Гауптвахті, ну, до 10 діб. Самовольне залишення військової частини є така теж в нас проблема. Ми також пропонуємо накладати штрафи. Ну і так далі. Кому цікаво, можуть ознайомитись, тому що я все ж таки вважаю, що та політична криза, яка існувала в парламенті, ми можемо вважати її подоланою, і все ж таки ті військові закони, які потребують і очікують на прийняття, вони наступного або найближчих сесійних днів будуть внесені до залу і проголосовані. Тому цей закон дуже швидко стане актуальним і буде законом, який прийдеться виконувати.
Пане Андрію, а чому, на ваш погляд, власне, не знайшлося от голосів підтримки серед ваших колег, народних депутатів? Можливо, хтось висловлювався проти, да? Які були аргументи тоді тих, хто не підтримував цей закон, законопроекти, перепрошую?
Ну, ви бачите, на жаль, ми не тільки в парламенті, але й в всій країні маємо дуже складні умови. І деякі політики, вони відверто роблять такі дії, що послаблюють Україну. Не тільки роблячи політичні гасла, але й свідомо не голосуючи за законопроекти, які направлені на посилення обороноздатності країни або на посилення економічної складової. І все це я просто закликаю кожного свідомо дивитись, хто за які законопроекти голосує, а хто робить такий законопроект неможливим до прийняття, натискаючи кнопку «утримався» або взагалі «проти». І я щиро сподіваюся, що ми все ж таки переконаємо народних депутатів віддати свої голоси і стати свідомими, що посилюючи нашу армію, посилюючи гарантії наших військовослужбовців, ми робимо сильнішою всю країну. Тому що немає нічого жахливішого для командира мати втрати серед особового складу. А ганебніше, коли ці втрати не є бойовими. Це якраз через це дуже понижується мотивація. Тому що одна справа, коли ти гинеш як хоробрий герой в бою, а інша справа, коли, вибачте мене, ти гинеш через те, що там захлинувся блювотою, і через те, що ти алкоголік. Ну, це ганебна смерть, але вона є смерть. І для кожного командира це дуже болюче. Для бійців, які мають такі втрати серед своїх товаришів, це дуже болюча тема. І є підрозділи, нарешті, яких взагалі вони позбавились своєю високою мотивацією, своєю готовністю виконувати завдання, вони позбавились. В них є нульова терпимість до вживання алкоголю. А є особлива ситуація під час військових зборів, що ми також відобразили в цьому законопроєкті, коли під час виконання зборів військовослужбовці за контрактом, вони також тепер будуть потерпати від накладених на них адміністративних штрафів за те, що вони вживають алкоголь. Тому що деякі збори взагалі неможливо проводити із-за повального пияцтва і неготовності взагалі виконувати фізичні справи через те, що людина знаходиться в постійному алкогольному сп'янінні.
Пане Андрію, а от зараз як вирішується загалом ця проблема? Тобто на неї просто заплющують очі, як взагалі командири дають ради за відсутності, в принципі, законодавчих норм стосовно того, ну, те, що робити з людьми, в котрих настільки нульова самодисципліна, взагалі відчуття відповідальності за своє життя, за життя своїх товаришів, що вона от починає, перепрошую, перебирати алкоголем навіть коли не знаходиться на лінії бойових дій, або просто знаходиться навіть на учбових зборах.
дуже багато залежить від впевненості командира в своїх діях, по-перше, від його досвіду і від того, наскільки він послідовно проводить таку політику. По-перше, він сам не повинен вживати алкоголь і не показувати своїм прикладом. Тому що коли командир вводить стандарти двійні, сам пиячить, а підлеглим забороняє, ну, це маячня і так ніде не працює. Але якщо командир мотивований і готує підрозділ до справді бойових завдань, і бойова підготовка, і військова дисципліна в цьому підрозділі є пріоритетними, то з такими людьми, хто вживає, набагато легше працювати. Я можу наводити приклади. Наприклад, я знаю точно, що в одних підрозділах викопують, вибачте, польові гауптвахти. Людина саджається в таку польову гауптвахту і там сидить, позбавлена алкоголю. Вона проходить, ну, скажімо так, звичайний процес очищення від алкоголю. І вже коли вона розуміється, що вона натворила, її витягають і дають можливість продовжити службу. Або саджають там в клітки, клітини такі. Це не природня, але іншого виходу нема, тому що людина, вона не просто вжила алкоголь. Вона, нагадаю всім, що вона має в руках бойову зброю, бойові гранати, і вона не має свідомості, що вона робить з цією бойовою зброєю. Тому таких треба ізолювати від підрозділу або карати і відправляти. А якщо ми відправляємо з бойового підрозділу бойову одиницю, ми послаблюємо. Тому я вважаю, що комплексна робота допоможе врегулювати ці всі питання. І дуже хотілося, щоб під час ще відбору і направлення військкомати звертали увагу, кого вони відбирають, і не погіршували ситуацію, направляючи свідомо людей, які на зовнішній вигляд вже є, ну, скажімо так, алкоголіками.
Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо, програму «Київ-Донбас», і у нашій студії зараз народний депутат України Андрій Тетерук. От якраз ви згадали про військкомати, а я хотіла вас запитати, чи передбачена відповідальність для осіб, які продають алкоголь військовим або ж направляють людей з певними ознаками алкоголізму у зону бойових дій, тобто це якраз і військкоматів стосується.
Дуже влучне питання, я вам вдячний за це. Якраз можна сказати, що наші очільники Луганської і Донецької облдержадміністрації, які і є призначеними і працюють в цих областях, вони ввели розпорядження, що військовослужбовцям у формі заборонено продавати і накладають штрафи, і вводять покарання для тих магазинів, які продають військовослужбовцям горілчані або слабоалкогольні напої. І це норма покарання на когось діє, на когось ні, але воно значно зменшує можливість вживання людей в військовій формі. Тому що це принижує авторитет і сприйняття української армії як спроможної захищати суверенітет і свою землю, і свій народ. Тому що людина, яка повинна нами сприйматися як герой, як наш захисник, яка в військовій формі, наприклад, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і веде себе не як людина, як, вибачте, свиня, вона не може служити нам авторитетом. Тому комплексна робота в цьому напрямку, я бачу, що проводиться. А казати, що ми зараз маємо якусь структуровану систему покарання для відбору військкоматів, ну, не можна ще сказати. Тому що ми також приймали законопроект, який дозволить нам мати чітку базу мобілізованих, ті, хто вже пройшов, ті, хто готується до мобілізації. Але я сподіваюся, що також ми будемо цей законопроект дотискати і приймати, щоб мати ґрунтовну базу даних на рівні військкоматів і тих, хто не має бути на передовій, будуть вже відсіюватись саме через якісну і ґрунтовну роботу військкоматів.
Пане Андрію, є проблема з наркозалежними людьми?
Так, є і така, не дуже значна, але є. І саме через це ми включили і таку норму в цей закон. Тому що раніше це виглядало, може, і кумедно, або, може, дивно. Але казали, ми робимо те, що не заборонено законом. Були такі військовослужбовці, які в очі це казали. А мені не заборонено це робити, вживати пиво. І, або вживати наркотики. Тому саме через це ця норма, вона і з'явилась. Тому що цей законопроект, він дуже тісно оброблявся з командирами, які працюють на саме передовій, з Міністерством оборони, яке має аналіз того, що відбувається на передовій. І він відіграє дуже важливу взаємодію як парламенту, наш комітету з питань національної безпеки і оборони, так і Міністерства оборони і командирів, які відповідають за підлеглих. Тому я ще раз сподіваюся, що він принесе користь.
Я напомню, що річ йшла о законопроекті номер 4210, і він касается вопроса усиления ответственности для военнослужащих и других лиц в зоне проведения антитеррористической операции. С нами в студии был народный депутат Украины Андрей Тетерук, и мы говорили о том, что есть в тексте этого закона, и когда он, возможно, наконец-то будет принят Верховной Радой. В студии программы «Киев-Донбасс» продолжают работать Лариса Денисенко, Анастасия Баглика, и сейчас мы переключаемся на новости, после чего вернемся во второй час эфира программы «Киев-Донбасс».